22 часа 10 минут. Приветствуем вас на радио «Эхо Москвы», футбольный клуб «На повестке дня». Василий Уткин.
Привет.
Здравствуйте, товарищи. Алексей Осин сегодня вместо Сергея Александровича Бунтмана под 8-м номером. Ну и о чем сегодня будем говорить, Василий? Что приготовил ты интересненького для наших радиослушателей?
Ведь ничего же не произошло на этой неделе. Ни одного важного события. Может быть, разойдемся, действительно.
Вот так вот пойдем и будем дальше думать о том, о судьбах нашего футбола.
О судьбах.
Печальных или счастливых.
Каких-либо других. Таких вот туманных, таких вот высоких, горних.
Ну, Киржаков все-таки на этой неделе вернулся. Или он возвращался очень долго и мучительно. По-моему,
на этой неделе все состоялось официально, да. Угу. И, в общем, то, что уже, по сути, к моменту последнего нашего эфира было объявлено, то, что мы уже обсуждали, это стряслось. Контракт подписан, и сейчас, в общем, разразился спор. И среди болельщиков, и журналисты тоже в этом поучаствовали, самые разнообразные. Вот переход назад, во-первых, из элитного европейского чемпионата в Россию. Вот так переход конкретно из Севильи в Динамо. Что это, как не, в частности, деградация, или же это некая надежда? В общем, за первый вариант как-то больше высказывается. Вот, не знаю, как ты говоришь, я придерживаюсь мнения, что здесь не приходится говорить о деградации, потому что переход ставит вопрос, он не дает ответа. Это дальнейшая жизнь покажет, что будет. Потому что, прошу прощения, Кижаков достаточно молод, во-первых. А во-вторых, все-таки, я говорил это не неделю назад по сходным вопросам, и вообще мне кажется, что это существенно очень. Он уходил в Севилью, чтобы играть, и пришел в Динамо, чтобы играть. Мне, честно говоря, такой подход импонирует.
Согласен абсолютно. Но тут ситуация вот еще в чем заключается. Дело в том, что футболист должен понимать свой уровень. Он, конечно, должен стремиться его повышать по мере возможности. Но кто-то деньги зарабатывает, кто-то пытается себя в футболе реализовать. Ну, скажем, взять того же Александра Мостового. Он не играл ни в Барселонах, ни в Реалах, ни в Миланах. Но, тем не менее, он всегда показывал довольно стабильный, хороший, очень квалифицированный уровень. Ну, выступал в клубах такой, будем говорить, средней руки, чего что-то обидного. Страсбург и так далее. Значит, соответственно, Сельта.
Да, Бенфика.
Бенфика. Не сказать, что это какие-то супергранды европейского футбола.
Совершенно верно.
Ну, вот и с Киржаком может быть та же ситуация. Он довольно квалифицированный футболист, играет на хорошем уровне, за сборную постоянно забивает тем или другим командам, неважно. Так что и он сейчас находится в поиске своего уровня, я думаю. И в этом смысле переход Динамо – это просто шаг этого поиска.
Но здесь еще важно то, что сейчас, наверное, мы все задаемся вопросом, а в чем уровень нашего футбола? Я думаю, поэтому и такой интерес, я бы сказал, отчасти болезненный интерес к коэффициенту УЕФА, который, на мой взгляд, является показателем абсолютно техническим. И, собственно говоря, повторюсь, уже не раз это говорил, это прямое производное просто от результатов. И это просто способ быстро вспомнить, насколько стабильны эти результаты за последние, в частности, 4 года.
Ну, а это не есть ли показатель уровня некого?
Это, безусловно, показатель. Но при той плотности, которая существует, вот есть лидеры, да, а дальше ситуация меняется ежегодно практически. Что это такое? Что означает этот уровень? Вот мы говорим, что вот мы сейчас обязательно должны попасть в шестерку, чтобы выставить 3 команды. Это вот сейчас за закладочку. Но когда мы говорим об уровне, мы о каких странах говорим, сопоставляя себя? Мы говорим, кто-то говорит о Голландии, кто-то говорит о Германии, кто-то говорит о Франции. Секундочку, но что вместе была Румыния. Мы Румынию обгоняли.
Ну, в Румынии футбол не очень все-таки плохого качества, я думаю. Поставщик все время игроков довольно высокого уровня в европейских
командах. Я согласен. Но мы говорили чуть о другом. Мы говорили о том, с кем мы себя сопоставляем вот на уровне наблюдения и кого мы обгоняем реально. При том, что это реальность, это то самое шестое место. Это все те же 5 строчек выше нас. Это не одно и то же. Это, во-первых, то, что считать можно по-разному. А во-вторых, о том, что это говорит, что нет абсолютно объективного показателя. Мы же помним, почему и как Румыния-то забралась. Это в первую очередь 1,5 крайне успешных сезона, когда очень маленькое было представительство. И 2 клуба дошли, по-моему, вместе до полуфинала Кубка УЕФА. Где, в конце концов, или, по-моему, не до четвертьфинала дошли вдвоем, там они сыграли друг против друга, и потом последний проиграл в полуфинале Мидлсбро. Как раз это был первый сезон победный для Севильи. То есть так, в общем, бывает. И эта система тоже знает свои определенные издержки. Чемпионат России, тем не значительно выше уровня чемпионата Румынии во всех отношениях. Но так вот есть.
Нет, но по деньгам-то значительно выше.
По деньгам значительно выше. Ну, возможно, рентабельность в Румынии выше, чем у нас.
Нет, дело не в этом. Мне кажется, что просто средний уровень румынских игроков, как это не печально для, может быть, российских болельщиков, он все-таки выше, чем средний уровень игроков российских. То есть мы пытаемся залучить иностранцев к нам довольно высокого уровня, и они, в общем, пытаются играть ведущую роль и играют. То есть в наших командах, как то ЦСКА, Локомотив, Зенит, да и Спартак, играют все-таки ведущую роль иностранцы. А там играют ведущую роль румыны. И там больше вот этот вот, скажем так, источник, резервуар для пополнения команд.
Это всегда тоже очень сложный показатель, потому что здесь нужно много разных вещей рассматривать. Во-первых, может быть, они были бы рады пригласить иностранцев, но у них нет такой возможности, ни финансовой, ни какой иной.
Нет, но я в данном случае оцениваю ситуацию, я не говорю, почему, не важно, да. Это не важно абсолютно.
Ну да.
Вот чешский чемпионат тот же взять, там тоже не очень много иностранцев, но поскольку довольно сильная футбольная школа, которая год за годом дает сильных футболистов, то но они
Чехия на плохом уровне. В отличие от Румынии, это страна, которая входит в ЕС, и футболисты могут их в любом возрасте, когда угодно, может их в другую страну, европейскую, в элитную, в частности, он не будет там считаться иностранцем. Я думаю, что, допустим, если мы сравним Шкартелла, ну, к примеру, с Игнашевичем, может быть, не сейчас, а, скажем, двухлетней давности, я не думаю, что Игнашевич как-то радикально слабее, но он не уехал, а Шкартелл уехал, не в последнюю очередь, потому что Шкартелл не является иностранцем.
Ну, правда, он словак, но все равно.
Словаки разве не член ЕС?
Ну, наверное, тоже, да.
Вот мы
говорили о Чехии, чуть-чуть переметнулись, да.
Ну, просто Чеха подходящего не оказалось. Ну, Ерошек, пожалуйста, Ерошек.
Ерошек.
Я думаю, что у нас есть полузащитники сходного совершенно класса, и вряд ли их мало. В общем, это чрезвычайно многоаспектный вопрос, и в первую очередь мы узнаем собственный уровень. Опять-таки, нам важно знать не столько сам уровень в абсолютном показателе, потому что слишком по-разному можно на него смотреть, и трудно установить, где вот та самая точная середина оценки. Да? Важно понимать динамику. Растет он, падает. Поэтому просто важно сравнивать с самим с собой, что было чуть раньше, что будет чуть дальше.
Ну, у него ж не падает, во всяком случае. Некий стабильный средний уровень тоже установился уже, я думаю. Надо его повышать, но это сделать будет очень сложно.
И сложно, и просто. Потому что, на мой взгляд, сейчас ведущие клубы наши, у которых уже сформировалась такая вот элитная четверка, они немножечко уперлись вот в потолок. В том смысле, что так, как они развивались раньше, за счет привлечения средств, за счет увеличения бюджета, они дальше развиваться не могут. Потому что наступил некий порог, дальше которого очень небольшое количество футболистов готовы рассматривать Россию в качестве перспективного продолжения карьеры. Это объективно. За это нужно бороться. Это тоже показатель, который должен быть спортивным, в частности. Это означает на самом деле что? Это означает то, что привлечь тот объем средств, которые есть у этих ведущих клубов, постепенно смогут и другие. Ну, во всяком случае, сопоставимые средства. Мне кажется, что вот в нашей ситуации сейчас принципиальные разницы есть у тебя, допустим, более 80 миллионов годового бюджета, как у «Зенита», например, или есть у тебя 60 структурированного бюджета, как у «Динамо». Это не самое главное. Это уже тот уровень, вот эта разница, в которой деньги не решают сразу и все моментально. Уже гораздо важнее, кто быстрее научиться по-настоящему хорошо, эффективно этими деньгами управлять. И мы видим, что все клубы ведущие, они в этом направлении как раз и работают. Это путь проб и ошибок. У нас спортивного менеджмента, работающего по современным лекалам, не было. Он сейчас рождается в муках и злобе. И сейчас, применив свои стандарты, опробованные в большом бизнесе, люди, пришедшие в частности в футбол, как наиболее конкурентный, как наиболее популярный вид спорта, они прекрасно понимают, что вот в бизнесе есть некая последовательность действий, выполнив которую, ты добиваешься успеха. Но в футболе успех один на всех. Ты можешь выполнить эту самую последовательность, но успех не придет, потому что был кто-то другой. Успех приносит значительно более детальная проработка мелочей. Профессионализация. Вот помнишь, мы в школе учили, что экономика может развиваться интенсивно, а может экстенсивно. Экстенсивно, то есть вширь, в частности, вот в данном случае за счет привлечения средств, да, развивается футбольный клуб. Интенсивно это за счет наилучшего использования того, что есть. Думаю, что наши клубы сейчас, можно сказать, вот уперты жизнью, в то, что нужно сейчас улучшить.
Но
то,
всегда экстенсивный путь меняет интенсивный. То есть сначала цикл идет экстенсивный, да. Тут деваться некуда, захват колоний, расширение территории, а потом уже надо оккультуривать эти территории, больше уже не надо, да и все равно невозможно их уже объять необъятные и оккультурить. Так что сейчас действительно интенсивный путь развития, именно поэтому, обратите внимание, этой зимой наши клубы не приобрели дорогих футболистов по большей части, они вот остановились на каком-то рубеже где-то 5, может быть, чуть больше миллионов, ну, евро, скажем, да, и ищут молодых игроков с амбициями и с нормальной головой.
Да. Решают, да. Дальше уже решают не только деньги. Дальше уже решают то, что футболист, который стоит столько, молодой, перспективный, который имеет смысл покупать, у него есть свое представление о своей карьере, о своем пути. Ему нужно соответствовать. Нужно соответствовать требованиям, которые там существуют. Это уже гораздо более сложный путь.
Я назову наш номер для отсылки смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Итак, еще раз. +7 985 970 45 45. Ну, тут уже целый сугроб накидали.
Сугроб, да. Вот действительно, сегодня очень интересное событие произошло. Переход Габулова в Амкар. Как-то вот об этом даже не было особенных слухов, а сегодня хлоп, и он уже в Амкаре.
Нальчик предлагал ему.
Уже ударили по рукам. Я тоже сегодня утром только узнал, что Нальчик предлагал. Но здесь, наверное, подоплека достаточно ясна.
Киржаков. Хочу играть.
Это во-первых.
Выше в дивизионе.
Это во-первых. Здесь вообще просто нет пути назад. Это высший дивизион или первый. Это огромная разница. Для вратаря особенно. Но вот удивительная ситуация. Габулов – это одно из открытий сезона, конечно же. Он показал, что он уже не просто талантливый игрок, а что он один из ведущих футболистов страны в своем деле. И он оказался не нужен никому из больших.
Ну, а там везде, давайте посмотрим, проанализируем. Во всех клубах вратарская позиция закрыта надежно. «Зенит» – два равноценных хороших вратаря. «Спартак» – Плетикоса, который чуть не полкоманды, и молодой... купленный недавно Джанаев, очень неплохой вратарь.
Который будет поигрывать, но в целом готов зреть под Плетикоса.
Акинфеев, ЦСКА, не обсуждается. Да. Динамо, Шунин, тоже под него покупать или над ним, или за него. Бессмысленно. Локомотив, ну вот единственное, может быть, Локомотив.
Вот Локомотив, особенно учитывая, что вот все это замкнулось в некий такой кружочек, что Локомотив, в общем, если усилить вот это, то почему не распределил Габулова? Вряд ли Локомотив это вопрос денег, потому что Габулов, понятно, чуть дороже. При этом Локомотив берет Левинца, на место которого Габулов и приходит. Я, кстати, думаю, что Амкар вряд ли выкупил трансфер Габулова полностью. Скорее всего, он становится частичным, что ли, собственником Габулова, и впоследствии может просто получить прибыль с его продажи, так как и нынешний, вот, предыдущий владелец. Нет, я думаю, так. Вряд ли Амкар может потянуть целиком этот трансфер. Вот...
Ну, видимо, эти события были разбросаны по времени. Сначала Левинец, а потом Габулов.
Интересно, почему Локомотив не выбрал Габулова? Я не могу этого понять.
Потому что Левинец – это креатура Рашида Рахимова.
Это понятно. Интересно, почему? Возможно, действительно, не всем, а в данном случае я недооцениваю Левинца. Мне кажется, что голкипер провел блестящий для себя сезон в Амкаре, лучший, наверное, в своей карьере. Но речь идет именно о сравнении с футболистом другим, который тоже очень-очень большой шаг сделал вперед. Наверное, здесь все дело в том, что вот мы об этом несколько раз говорили. Тренеры, особенно тренеры, которые происходят из полевых игроков, очень часто относятся к вратарю своей команды с позиции, в первую очередь, доверия к нему. Ну, разумеется, доверие нужно оправдывать, но именно сквозь призму результата. Капелло, например, сам неоднократно иронизировал над собой, говорил, я ничего не понимаю в вратарской игре, у меня одно требование к вратарю, он должен быть высокий, все остальное сделает тренер вратаря, я его послушаю.
И руки ниже колен, да?
Ну, вроде так. А ну, так было, он в Реал пришел когда первый раз, он привел Боду Илгнера уже в летах. В Роме у него играл Антониоли, который, в общем, ну, вратарь достаточно средних способностей. Что еще можно вспомнить? Ну, наверное, можно еще повспоминать только зачем.
Ну, в общем, если защиту построить так, чтобы до вратаря не долетало, то можно совершенно не обращать внимания на то, каков он.
Ну да. Рахимов доверяет Левинцу, имеет полное это право, тем более, что у него помощник Заурхапов, сам бывший вратарь. Наверное, здесь уже эти вопросы отпадают.
В общем, там и Пелицоли есть, неплохой вратарь.
И Пелицоли, они зачем еще покупали Гильерме, то есть это молодой футболист. Мы видим, что сколько из Бразилии происходит талантливых вратарей в последнее время, так тоже любопытно, что из этого получится. Посмотрим. Повторяю, это вот такое, просто любопытно было бы услышать аргументацию. Будет интересно.
Как в свое время руководители «Спартака» говорили, нам предлагали Альбиоли, но мы посчитали, что Шмигера перспективнее. Или не Альбиоли, но, в общем, какой-то испанский защитник был. Или
Ну да.
полузащитник, да, было такое вот выражение, которое смакуют спартакские фанаты без числа.
Ага. Тут вот много вопросов еще по поводу Тержакова. Почему он не перешел в другой клуб, в частности, в элитный? Во-первых, мы говорили об этом, это уже подтвердил Константин Сарсани, близкий к «Зениту», тренер команды «Спортакадемклуб». Он сказал, что признал, что у «Зенита» было право вето на переход Тержакова. Ну, разумеется, это не право запретить переходить, а это возможность оказать влияние, да? Потому что не изверги же они, в конце концов, да, ломать человеку карьеру. Поэтому в ряды прямых конкурентов «Зенита» в команду «Большой четверки» Тержаков, конечно, вряд ли могу перейти.
Да, в общем, наверное, он и сам к этому не стремился, мне кажется.
Вряд ли и стремился, вряд ли и стремился. Нас предлагают поздравить Диняра Беллидина. У него вчера был день рождения.
Поздравляем!
Да, хором прокричал Алексей Осин. А, скажите, почему больше не приглашают наших игроков за границу, спрашивает Леша. Вопрос очень популярный, Леша. Вот если вот вы действительно интересующийся человек, вот вы просто постарайтесь посмотреть на картину вообще. Наши, почему, вот смотрите, например, да, вот мы говорили о Румынии совсем недавно. Румыния, так как и мы, не член ЕС. Оказавшись в любом элитном чемпионате, румынский футболист иностранец, да? То есть он конкурирует за место не с чехом в составе, и не с местным футболистом, и не, допустим, с французом, и не со швейцарцем, и не с австрийцем. Он конкурирует с бразильцем, в первую очередь, с аргентинцем, в первую очередь, конкурирует. Ну, например, с хорватом конкурирует. Вот они конкурируют за все остальные, допустим, 20 мест в составе разыгрывают, а эти вот все вместе 3. Так же точно и мы. При этом нашего футболиста от румынского отличает то, что у нас чемпионат вроде бы посильнее, и у нас как-никак платят-то получше. Вот и все.
Нет, там не здесь дают столько, а там больше дать не могут, а на меньшие деньги не хотят уезжать. То есть наши футболисты все, я, может быть, резко скажу, на уровне какого-нибудь Гронингена, может быть, ПСВ, Эндховен, может быть, Манчестер Сити, даже чуть ниже, какой-нибудь Фулхэм и так далее. Вот таких команд, понимаете? А в этих командах платят значительно ниже, чем в российских топ-клубах, которые их всех искупают. Вот и весь ответ.
Главное, что был бы больше, так сказать, спрос, было бы больше предложения. Сейчас же мы пожинаем плоды вот как раз кризисных лет, когда просто никто не готовил футболистов. И просто крайне узок рынок. Вот поэтому отсюда все это
происходит. Все-таки ситуация меняется. Каждый год появляются открытия. Мы уже в середине, в конце 90-х про открытия не говорили. У нас, может быть, один футболист появлялся такой, и все вокруг него носились, и его превозносили, и восхваляли. А сейчас за сезон появляется 3-4 игрока, которых можно рассмотреть в сборной. Все-таки это прогресс, я считаю.
Угу. Вот я поправляю, что Румыния уже больше года входит в ЕС. Но здесь за этот год, существенно, ничего не изменилось. Опять до того картина была именно такой. Спасибо, я как раз вот замечаю, что я не первый раз, я уже за динамикой изменений есть, немножко не успеваю, все-таки другая.
В общем, не суть важная, я думаю.
Что... Смысл тот же самый.
Тот же самый, да.
Почему здесь столько удалений в товарищеском матче, это и удаление? Что происходит, спрашивает Сергей. Вы знаете, Сергей, я думаю, что удаление в товарищеском матче, удаление в официальном матче просто очень серьезная рознь, и это совершенно разные явления, не стоит их стоять на одну доску. Опять вы о футболе, нет ли других тем.
Представляешь, вот опять о футболе говорим.
Час,
тут, кстати, про Киржакова опять последний. Может быть, хочу остановиться, что мы все равно не правы, говоря, что это не шаг назад. Но вы знаете, вот хочу такой пример провести. Возьмите Креспо, который в Челси перешел, к примеру. Плохой нападающий? Нет. Не сложилось в нее игра, да. У Шевченко, предположим, вот сейчас, по идее, я бы на его месте рассмотрел бы возможность возвращения, перехода в другой клуб. Значит ли, что он плохой нападающий, то, что он в Челси не заиграл, а в Милане он заиграл? Не значит. Просто здесь еще есть и какие-то вот отдельные вещи, как в какой-то команде с каким-то тренером, какому-то футболисту может не повезти.
И опять-таки, понимаете, что считать шагом назад? Вот мы много говорили о том, это была правда чистая, что Тержаков, уходя в Севилью, потерял зарплату. Как вы думаете, зачем он это сделал? Зачем он это согласился? Вы думаете, что ему не нужны деньги? Вы думаете, что он не понимает, что век футболиста короток? Нет. Он понимал, что ему необходимо играть, что ему необходимо себя проявить. А то, что он потеряет, он потом вернет за счет того, что он покажет себя заново. И это был шаг назад в определенном смысле. В серьезном смысле шаг назад. Сейчас, я так думаю, что он сделал в этом отношении шаг вперед. Возможно, он в чем-то проиграл в статусе пока что. Но, с другой стороны, возможно, он сможет лучше себя показать.
Поехать на Евро, например.
Да, предназначена Динамо команда, которая очень ему подходит. Поэтому не нужно какую-то одну оценку применять. Аспектов очень много разных.
Да, мир пестр и разнолик. И как раз о нем нам сейчас Александр Андреев и расскажет. Ну, за сим следует и вторая часть футбольного клуба, которую сегодня для вас ведут Василий Уткин и Алексей Осин. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, да, еще раз. Наш разговор всегда о судьбе россиян за границей всегда проходит определенные точки. Никогда ничего невозможно объяснить до конца и насовсем. Вот Дмитрий из Самары в очередной раз задается вопросом, ну почему наши футболисты не могут заиграть в суперкубок?
Вот голос,
а наши хоккеисты периодически выигрывают кубок Стэнли? Спрашивает нас Дмитрий из Самары. Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, сколько стран играет в хоккей, сколько стран играет в футбол. Это несколько разные, потому что это разные игры вообще-то, да, с разными традициями и со всеми делами, это еще и разная совершенно конкуренция. И я думаю, что это вообще довольно заметно, и можно до этого, так сказать, дойти самостоятельно.
А вот в хоккей с мячом наши выиграли вообще все и у всех, и последние там, да, много лет это все делали. А в самбо нам нет равных. Просто.
А вы можете вообще, да, еще сказать, а почему среди бомжей вот мы в футбол хорошо играем, а среди небомжей мы в футбол играем хуже? Ну, по кочану, друзья мои. Каковы шансы Измайлова сыграть на Ева? Спрашивает Михаил из Твери. Ну, вот мы сейчас накопзал его на игру с Румынией, вот и посмотрим. Наверное, вполне житейски. Еще одна новость недели, действительно, информация, появившаяся, что характерно, в испанской газете АС, или АЭС, по-разному ее называют. Не знаю, кстати, в Испании забыл почему-то, не представляю себя. Об интересе мадридского Реала к Роману Павлюченко.
Ну, по-моему, это какая-то утя.
Ну, понимаешь, в чем дело.
Ну, не то, что, не так скажу. Я считаю, что, может быть, какие-то разговоры про это пошли в руководстве Реала. А почему бы не замахнуться ли нам на Вильяма нашего? Вот что-нибудь в этом роде.
Возможно, просто решили, что поехали, ну, посмотрим.
Посмотрим, да. Да. Потому что я бы, честно говоря, Роме не посоветовал. Вот съездит и вернется назад. Потому что вот с его, при всей к нему моей любви, с его отношением к самому процессу, соотношением его возможностей с результатом, тоже, кстати говоря, очень неплохим, для нашего футбола вообще просто замечательным, это соотношение у него является, ну, просто крайне низким. А такое в Реале терпеть точно не будут. Там и куда более серьезных нападающих вот закапывали в футбольном смысле.
Ну, в общем,
один из примеров, помните, тот же самый Самуэль Этоо. По-моему, он же играл в Реале, по-моему. Числился.
Ну, он был собственностью, скажем так,
потом Реал, Майорку ушел, в аренду, да. А потом перешел в Барселону.
Конечно.
А ведь это же выдающийся форвард, что говорить. Угу.
Ну, просто он в Реале был 16-летнего возраста. Или 17-летнего возраста. И сразу, конечно, трудно было выдержать им конкуренцию. А вот еще одна важная тема недели. Дисквалификация Дика Адвоката за удаление в матче с Вильяреалом. Почему так строго наказали, спрашивает босс из Питера. Он что, судью ударил? Если бы он ударил судью, возможно, его бы и пожизненно дисквалифицировали, босс.
Нет, он, судья, называется, накатал цедулю, извините уже за такое выражение, в протоколе о том, что оскорблял его Дик Адвокат, и что-то там про физическое воздействие тоже было сказано, как-то пытался якобы на него физически воздействовать. Вот такая была какая-то формулировка.
Ну, Адвокат к этому удалению, в общем-то, шел. Он уже довольно долгое время к моменту удаления вел себя достаточно буйно. У этого, безусловно, были причины, мы их все видели, матч вообще был нервным. Но, вы знаете, вот обсуждать, почему три матча, а не два, или не один, или не пять, это все-таки, ну, как сказать, это уже правовая такая немножко область. И тем более, что у «Зенита» есть возможность подать апелляцию, можно отстаивать свои интересы, поэтому...
Да, по-моему, это не так существенно.
Это
кто
и
там будет внизу сидеть?
Не очень существенно, наверное, тоже.
Сам адвокат,
мне очень сказал. Понравилось, что сегодня сказал в «Советском спорте» Алексей Спирин. Мне сразу вспомнился фильм «Место встречи изменить нельзя», когда, помнишь, это выпускают Груздева, и Шапов говорит, что вот человека ни за что посадили.
Наказание без вины не бывает.
И Жигов ему говорит, запомни, Шарапов, наказание без вины не бывает.
Ему надо было,
ему надо было со своими женщинами разбираться. Да, и пистолеты не разбрасывать, где попало. Ну, правильно, вы знаете, все мы знаем, да? А наказание без вины не бывает. Вот Алексей Спирин выдвинул сегодня версию, что Дик Адвокат поплатился за свое неизучение русского языка. Вот если бы он ругался по-русски, наверное, вот тогда бы его никто не понял, и прекрасно бы он максимум один матч бы получил, потому что там, в общем, без слов, там это жестикуляции.
А он по-каковски ругался-то, интересно.
А адвокат сказал, что он по-немецки сказал судье, что он о нем думает, и кем он его считает. Правда, опять-таки, адвокат ведь наверняка знает не только немецкий язык. Если бы он хотел остаться непонятым, я думаю, что он
по-голландски мог.
Он по-корейски наверняка мог. Хотя я слышу, что у корейцев нет ругательств в языке.
Ну, какие-то есть?
Ну, в нашем понимании, понимаешь?
Ну, знаешь, в польском языке тоже то, что для нас, для них ругательство, для нас так, голубая водичка.
Макс, нас спрашивает Макс, мы евро выиграем? Макс, а вы кто? Это важно просто для ответа на ваш вопрос.
Может быть, Макс, вы выиграете евро 50, если пойдете в казино и поставите удачно?
Да, тоже можно. И можно даже выиграть больше евро. И доллары можно выиграть. Какой канал покажет Марсель Зенит? Пятый канал покажет только на Питер или на всю страну? Если на честно, Питер. Я не знаю планы пятого канала, но в частности показывает НТВ Плюс матч Марсель Зенит. Вот коллега Розенов будет его буровить. Кто из защитников может прийти в Зенит? По-моему, они уже сказали, что кроме Губочина никого покупать больше не будут. Где будет играть Терект?
Терект.
Терект. Ты Терект? Я не знаю, честно говоря. Саша, это
в Грозном или в Пятигорске?
В Пятигорске. Мы, вы знаете, о вас много очень обсуждали эту тему в последних выпусках. Вы можете послушать на сайте, наверное, предыдущие. Я думаю, что позапрошлый был очень емким в этом отношении. Сколько евро в среднем стоит билет на футбол в Европе? Евгений из Саратова спрашивает.
Температура в среднем по больнице.
Расспрашивал сегодня много. Ты знаешь, цены, конечно, везде разные, но вот я сегодня отвечал на вопрос у себя на конференции о том, как так получается, что на матче Вильгериал-Зенит билеты для болельщиков Зенита стоили порядка 50 евро, а для болельщиков Вильгериала 4-6 евро. И о чем это вообще говорит? В основном, скорее всего, поскольку мы не знаем подоплеки, друзья мои, это говорит о том, что по маленькой цене могут купить билеты, наверное, владельцев абонементов. Или, может быть, сосио, члены клуба. Я просто не знаю, как именно структура клуба Вильгериал устроена. Потому что ведь никто не знает, сколько будет еврокубковых матчей. И, как правило, они не входят в абонемент, а их дают возможность купить по льготной цене. Скорее всего, дело именно в этом. А может быть, в чем-то еще. В любом случае, если это очень интересно, то наверняка на сайте испанского клуба вот эту вещь можно уточнить. Опять, если у вас интересует средняя стоимость билета, вы можете посетить этому день, пройтись по клубным сайтам разных стран и выяснить для себя, в конце концов, что это и как.
Потому что наверняка здесь цены разные. В Андерлехт одну цену берет, а Реал другую, скорее всего. Ага. Потом, опять-таки, зависит от того, действительно, являешься ли ты членом клуба болельщиков или не являешься и так далее.
Про Андреса Вольфа спрашивают, пока нет никакой информации. Об Андресе Вольфе мы говорили на прошлой неделе. Тоже вы можете послушать предыдущий выпуск. Почему в России не рождаются игроки уровня Зидана, Руни и других? И другие. Спрашивает Алсун. Я вот не знаю, Алсун, это мужчина или женщина, но опять-таки, Алсун, если вы постараетесь, может быть, у вас может получиться, кем бы вы ни были. Давайте вы постараетесь, и у вас, может быть,
или стать мамой футболиста, да, или самому
или
стать,
папой, да.
Или самому стать футболистом.
А может быть, и самому стать футболистом. А ближайший матч сборной России, нас спрашивают, 26 марта в Румынии или с Румынией, я не помню, где играют. В Румынии, по-моему. Так, значит... Так, приветствие не нужно, наверное. Второй дает ЦСКА, кто он?
Калоуда имеется в виду.
Калоуда. Но, по-моему, уже сегодня объявили, что это крайне маловероятно, что человек состоится.
Я только что слышал, что состоялся.
Состоялось? Ну, вот видишь, пока не состоялось, никогда нельзя быть полностью уверенным.
Ну, я тоже где-то я в каких-то новостях слышал, я теперь тоже засомневался. Ты в сомнение меня вселил.
Ну, слух такой был. Мы же знаем хорошее правило журналиста, не информационщика, а вот если аналитическая, да, ситуация. Пока не появился в форме этой команды, можно сомневаться в том, что переход реален.
Нет, но это финалист чемпионата мира для 17-летних, который в Канаде был прошлым летом.
Причем некоторые из этих финалистов уже очень неплохо себя проявляют. В частности, вот нападающий в Германии играет Мартин Фенин, который забил 3 мяча, по-моему, в стартовом матче.
Или, ну, ну общем, один тоже есть. Еще один из другой команды, правда, Янчик вот из польской, в ЦСКА уже тоже
да.
Из этого чемпионата.
Я про Калоуду, честно, ничего не знаю. Так вышло, что я еще и отсутствовал в России, когда показывали молодежный чемпионат. Я не видел матчи, не подсел на это дело, поэтому мне трудно что-либо сказать.
Я вот его не запомнил, я вот точно не помню, работал ли я как на каком-либо из этих матчей, и на каких-то я действительно работал, кого-то я смотрел, финал не помню, честно говоря. Но могу сказать, что вот как-то вот не отложился. Есть несколько футболистов, которые действительно отложились, а вот он как-то вот нет.
Ну... Михаил пишет нам по поводу адвоката. Господи, горькое многоточие. Как же вы ненавидите Петербург? Горькое многоточие. Вы бы написали уже как, Михаил? Мы бы, может быть, вас лучше помнили.
Михаил, это самомнение, по-моему, и комплексы. Уж извините, не ненавидим
отчаянный комплекс.
Петербург. И я думаю, что это уже неоднократно подтверждалось разными способами, да. Что к Петербургу и «Зенит», в частности, я отношусь, например, совершенно нормально.
Причем абсолютно. Самое интересное, что мы с Алексеем Мосиным, если я не знаю, может быть, ты после трансляции что-то переоценил, но, вообще-то говоря, мы с Алексеем Мосиным придерживаемся диаметрально противоположных мнений относительно судейства Густава Месснера, но при этом мы оба ненавидим Петербург, понимаете, по мотивам этой истории. Вы потрясный человек, честное слово, Михаил, и спасибо вам большое, вы нас очень повеселили. Расскажите про Рубин, что там нового. Владимир из Казани. Владимир, я вам докладываю. Съемочная группа нашей программы, телевизионной версии футбольного клуба, во главе с опытным очень журналистом Сергеем Акулининым, приезжала в расположение Рубина, и первое, что она услышала, так сказать, в свой адрес, это от вышедшего, так сказать, на пленэр Курбана Бикиевича Бердыева, который шел к тренировочному полю, где должен был играть товарищеский матч, сказал: «Кто вам разрешил меня снимать?» Значит, мы, в общем, думали, что действительно интересно, а где дают разрешение снимать Курбана Бердыева?
В клубе, наверное.
Ну, не знаю, в клубе или не в клубе. Мероприятие было открыто, в общем. Ну, вот сами судите, как можно что-либо рассказать про Рубин. Узнать-то у кого, Владимир, понимаете? И главное, нужно же еще получить, оказывается, разрешение на то, чтобы узнать об этом, вот этого самого человека. Очень смешная была опечатка, кстати говоря.
На а вы что, не договаривались что-то, о приезде?
Нет, ну, конечно, какая-то договоренность была. Я просто, поскольку это не я там был, да. Я не могу...
Все попали детали, под не могу... горячую ногу, руку.
Под взгляд горячий, под руку, под ногу. Я не знаю, может, наоборот, под холодный. Это другой вопрос. В общем, была симпатичная опечатка на одном из сайтов. Не буду говорить о ком, потому что, естественно, техническая чистая вещь. Был большой материал с участием, с рассказом о Бердыеве каком-то. На протяжении всего материала его называли Курбан Бикеевич. Это настолько милая опечатка, что я даже не удивлялся на то, что сказать, конечно же, он Бикиевич.
Бранкович.
Да. Ангбович. Да это уже другие варианты. Это такое к уважаемому Курбану Бердыеву.
Вот хорошо.
Да, разрешение съемки которого мы сейчас отправим во все пресс-службы России, чтобы показать. Это к нему, конечно, не относится. Вот Лора спрашивает.
Обожаю такие вопросы.
А что с женским футболом в России?
Развивается.
Стагнация. Честное слово. Какой трансфер в зимнем окне стал лучше? Спрашивает Григорий. Григорий, лучший трансфер тот, который приносит эффект.
Определиться в конце сезона.
Да.
Вот как выяснилось, лучший трансфер прошлого сезона был Зырянов в Питер.
Как выяснилось.
Не самый дорогой, я говорю, как выяснилось. Да. Не самый дорогой, может быть, один из самых странных. И тем не менее, понимаете?
Витек спрашивает, как происходит отбор на олимпийский турнир по футболу? Какие страны будут участвовать? Витек, поскольку в олимпийском турнире по футболу участвуют молодежные команды до 21 года, соответственно, отбор совпадает с молодежными турнирами на разных континентах. В частности, вот чемпионат Европы прошлого года молодежный был отбором к Пекинской Олимпиаде. Полуфиналисты туда попали, попала еще пятая команда. Я не помню, по какой причине. Был специальный матч за путевку между командами, которые вот пятое и шестое место заняли. Вот вы можете это проверить, узнать на сайте УЕФА, в частности, или на сайте Пекинской Олимпиады. О! Макс уточнил, что он имеет в виду. Евро-28 выиграю. Видимо, все-таки Макс говорил о походе в казино.
Нет, а может быть, Максу сейчас...
Ну, Евро-28 выиграю.
Лет 15.
Не знаю.
Нет, 15 много. 8. Угу. Тогда Евро-28 он выиграет, может быть.
Алсун говорит нам, что не надо хамить. Алсу, мы как раз не хамим,
ну, правда.
Извините, если вы приняли за хамство, просто действительно, как можно сказать, почему не рождаются? Ну, давайте все вместе пробовать. Тем более, что у нас демографическая программа. Вот я знаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов часто говорит о том, что выполняется на «Эхо Москвы» демографический курс, так сказать, правительства. Давайте пытаться. Давайте пробуйте.
Нет, Алсу, но если хотите занудного ответа, давайте. Демографическая яма, отказ государства финансировать спортивные школы, вообще провал всего нашего спорта, спортсменов, которые родились в конце 80-х, начале 90-х годах. Все это и на футбол тоже повлияло. Сейчас мы потихоньку начинаем выбираться из ситуации, у нас появляются молодые спортсмены в разных видах спорта, равно как и в футболе тоже. Но вследствие того, что, может быть, у нас футбольная культура вследствие высокой конкуренции не так высока, как в Голландии, Франции и так далее, у нас таких футболистов не появляется.
Аминь.
Аминь.
Как здоровье до Силова, спрашивает Андрей, насколько он, на как долго он выбыл, он спрашивает. Ты видел эту ужасную историю?
Ужас, сука, фотографии видел.
Не укладывается в голове вообще просто. Мы сегодня делали в футбольном клубе об этом материал, ездили к одному из самых известных, и не просто известных, а самых квалифицированных травматологов российских, доктору Архипову, и он нам рассказывал, что там, собственно говоря, произошло. Ну, по сведениям из прессы, которые, впрочем, схему перелома показали всецело. Он сказал, что это, безусловно, очень тяжелая травма, и самое для нее характерное, что здесь невозможно, ну, в некоторых травмах можно пробовать так называемые преждевременные ранние нагрузки, раннюю разработку больного, здесь это невозможно. И действительно, если Эдуард Досилов сумеет восстановиться, то это случится, то выйти на поле сможет, скорее всего, уже в следующем календарном году. Вероятность восстановления после такой травмы достаточно высока.
Ну, можно было бы еще и у Парфенова спросить. Он, в принципе, такую же травму получил.
У него была немножко другая травма, вот в чем дело. Особенность травмы Эдуарда Досилова заключается в том, что перелом случился слишком близко к голеностопному суставу. Это не просто перелом кости. Вот действительно страшный, ужасный, вот то, что мы видели у Хенрика Ларсена, например, или у Сиссе, и у Парфенова, кстати, было то же самое. Это еще и вот повреждение, собственно говоря, связок, вот всего аппарата связок поблизости, да. Чем ты, собственно, в футбол играешь? Вот эта фраза Александра Кижакова, мы с ним обсуждали эту ситуацию, когда приехал в Россию в понедельник. Вот он тоже был в совершеннейшем шоке от этого дела. Но Архипов говорит, что поскольку нам известен уровень медицины в Великобритании, да, наверняка операция была на самом высоком уровне, и, в принципе, если исключить там какие-то, ну, теории вероятности, которые всегда присутствуют, должно вернуться.
Да вернется, конечно, я уверен в этом. Ну, может быть, я
оптимист. А выглядит страшно, потому что вот кость сломалась именно в том направлении, где кость от кожи отделяет только очень узкий слой клетчатки, то есть, действительно, было ощущение, что нога оторвалась. А кость, естественно, прорвала кожу, да, в этом месте, и получился открытый перелом.
Ну, я только фотографии видел, но товарищ с фамилией Сказкин, конечно, мог бы себя вести и получше.
Да, впечатление совершенно дикое от этой травмы, и я думаю, что многие присоединятся к тому, что к пожеланию Эдуарда Досилова скорейшего выздоровления. Может быть, даже не скорейшего, пускай оно будет своевременным, но всецело.
Выздоровление, скажем так, и возвращение.
Ковенаги заиграл Андрей Ижевский.
Да, заиграл.
Глубокомысленно,
Алексей, Москва.
Как Иванович Челси, не теряется ли? Если честно, я еще ни одного матча не видел, и, по-моему, он еще и не играл. Я просто выпустил немножко последние 2-3 недели из-за внимания английскую премьер-лигу. «Зенит» играет 6 марта в четверг, Дима, вечером. Алексей, Леш, я тебя звучу. А слабо перед европейским чемпионатом еще одно дополнительное время о футболе. Очень у вас замечательно.
Постараемся. Мы, знаете, хотим сделать передачи про то, как готовятся лужники к Лиге чемпионов. Трава, тем более сейчас завезли этот вот газон, он уже в Москве. И интересно посмотреть, как он хранится. И за ним следит специальный дядечка из Англии, выписанный специально. Так что это тоже все занятно, мне кажется. Представляется это интересно.
Мы тоже рассказывали вот как раз сегодня о ситуации с показом. На этой неделе приезжала в Москву огромная бригада телевизионщиков. Европейских отринули идею о том, что показывали русские режиссеры. В общем, для этого нет никаких профессиональных оснований. Посмотрели, сказали, что нравится, но все-таки, вы знаете, вот все-таки мы хотим, чтобы показывал знаменитый, по-моему, британский режиссер Миллс. Было в сюжете о том, какая техника будет использована. В частности, будет привезена в Москву так называемая камера «Спайдер», которая как паук по натянутым тросам над полем. Вот она летает. Ну и ко всему в придачу будет в трансляции сейчас один наш оператор. Я не знаю, кто. Даже не знаю, он наш или ваш. Но он поедет сейчас в Англию стажироваться на Sky, и его там будут всячески обучать. Для начала, наверное, английскому языку. А ЦСКА опять играют три защитника.
Говорит, пожаловался Хорди.
Да. А с улыбкой говорит.
Да, нет, гордится. Но я тоже улыбаюсь, да.
Но это на самом деле разумно, потому что, честно говоря, вот я тут разговаривал со многими своими знакомыми, на этой неделе много народу повидал, футбольного разного люда. Я не могу себе представить, чтобы команда довольно существенно меняла игровую конструкцию, при этом не обновляя состав. Это какой-то нонсенс. И, в общем-то, мне кажется, это логично.
Ну, если Одия поправится, если Шемберс будет нормально играть, Жирков опять-таки красит, то можно вполне продолжать в таком же духе. Три защитника, два вингера.
Да. Вот мы не читаем неподписанные, да, но я хочу это прочитать, потому что это очень смешно.
Телефон есть там.
Но есть телефон, но все равно, мало ли, вдруг это не совсем... Это же, СМС. Но без подписи очень трогательно. Позвонишь, а кого спросишь, да? Такое сообщение. Вася! В Казани не все, как Бердыев. Новости можно узнать у нас. Звони.
Телефон же есть.
Здравствуйте. Я Вася. Что у вас там?
С Бердыевым.
Да. Сайт для покупки билетов на футбол, на Лиге чемпионов. Андрей, я не знаю, сайт для покупки.
UEFA.com.
Информация на RFS.ru тоже есть всецело. Там есть специальная блямба, в которой щелкаешь и все читаешь. Адвокат сказал судье с иронией, что он хорошо судит. Какие оскорбления? А в КДК УЕФА сидит австриец. Судите сами. Можно мы все-таки сами не будем судить?
Да, пусть лучше
Роместер судит. Пусть судьи все-таки судят.
Ну, мы еще раз повторимся, что мы действительно разных взглядов придерживаемся на судейство в этом матче. Поэтому чехом нас уж обвинять в каком-то пристрастии или к судье, или к УЕФА, или к нелюбви к «Зениту» не стоит.
Ну, понимаете, к сожалению, людей без национальности не существует. Во всяком случае, без гражданства. С национальностью бывают сложные вопросы. Как определять в случае смешанного брака, да, если много кровей намешано. Но по гражданству, по крайней мере, есть. Понимаете, если вы считаете нужным посадить в эти комитеты людей без гражданства, чтобы они этим самым были... Или, допустим, лишать гражданства людей, которые приходят на эту работу. Я думаю, что вы будете в очень ограниченных кандидатурах. Поэтому кто-то всегда будет возглавлять эти вот самые комиссии и комитеты. И если вы считаете, что в этом ключ, в этом зерно, то давайте вы вспомните, друг мой из Петербурга, сколько раз в прошедшем сезоне, в частности, в чемпионат России приезжали далеко не элитные европейские судьи, просто потому, что они европейские. И сколько раз, в частности, инициатором этого был «Зенит». И как вы думаете, каков после этого авторитет российских судей в Европе? Я понимаю, когда приезжают топ. Это важно. Это точка. Это возможность сравнить, поставить рядом. Это очень важно. Но когда потом приезжают Хансены, Ленеры, чехи эти всякие мелкотравчатые, я не помню, как его зовут, и не хочу даже вспоминать, Гилевский или там как-то еще. Кто все эти люди? Понимаете?
Мысли, они просто, они судьи, они не заинтересованные люди.
Это не единственный, кстати говоря, вопрос применительно к авторитету нашего листа. А почему все эти годы, последние года два или три, когда стало понятно, что Валентин Иванов, он, в общем, уже дорабатывает последние свои сезоны в почетном и заслуженном качестве европейского топ-арбитра, почему все эти годы всеми правдами и неправдами на этом уровне поддерживалась только одна фигура возможного преемника Иванова, фигура Юрия Баскакова, который оказался не способен судить на высшем уровне, что показали подряд три его матча на уровне Лиги Чемпионов. А судья Егоров, который значительно выше квалификации, не получил этой поддержки, не получил достаточного опыта, и теперь и не успеет попасть, пройдя все эти стадии, значит, в европейский топ. И дело даже в том, что он мог бы точно, а в том, что просто вот был сделан выбор, была сделана ставка, и она оказалась совершенно...
А что, так одного можно было двигать, что ли?
Я не знаю, как можно было, но вот так и происходило. Это происходило. Так что...
И вот... вообще, наши ли определяют, кто там будет двигаться по европейской лестнице?
Ну, это, ты понимаешь, это же судейство.
Тоже
это
интересно.
Не результат.
Я не знаю, поэтому спрашиваю.
Там важно, кого поддерживает федерация. Естественно, человек будет судить плохо, его отправят. Евсеева в сборную пишут. Нам интересует, любит ли футбол Медведев. Я не знаю, любит ли футбол Медведев. С кем, когда играет товарищеский матч сборной России? Это вот из интернета, по-моему, вопрос, да, за звездочкой у нас? Да?
Да, да, да.
Ну, вы же в интернете, вы же, ну, что ж, не посмотрите, куча сайтов об этом сообщает информационных.
Жедер заиграл, и дальше пошли.
Да, Ковенаги заиграл. Жедер заиграл. Да, еще тут восхищается нашим юмором. Аня восхищается.
Спасибо.
Аня, тут, а телефон Аня, интересно, указала?
Да.
Интересно.
Бабанька, ты мне Аню к трубочке позови.
Возвращаясь к истоку. Насколько серьезная травма у Ломбердса?
4 недели.
4, сначала было сказано 6-7 недель, 4 месяца.
Ну, месяц, ну, да. Ну, значит, месяц-полтора все-таки, да, что-то, ну, вот, да, такое я слышал, да.
Маскерад мне всегда написал контракт, Макс спрашивает, сегодня на 4 года. Будет ли уже никак средство отслеживать, сколько футболист пробежал за матч?
На финале это интересно, будет, кстати, да, занятно.
На,
да,
финале будет, непременно. Вы клюетесь любви «Зениту», пишет Игор.
Опять, господи.
Ну вот, Игор, вы знаете, вот я готов, даже не знаю, кем вы работаете, если только вы не топ-менеджер, я готов оплатить ваше рабочее время, чтобы вы прослушали записи футбольного клуба и нашли то место, где бы кто-то из присутствующих клялся в любви к «Зениту». Я знаю, что Алексей и Сергей Александрович не скрывают свои симпатии
к Спартаку.
Да. Но вот чтобы кто-то клялся в любви к «Зениту», я просто не припоминаю такого случая.
Ужас. Клялись, видимо.
За что так жестоко обвинили адвоката? По-моему, это еще из программы Сергея Пархоменко остался вопрос. Да, ну ладно. Бог с ним.
Спасибо вам за то, что вы нас слушали. Как-то плавно у нас такое завершение футбольного клуба состоялось.
Мы, как обычно, вначале увлеклись своими темами, а потом честно отвечали на вопросы.
Попытались, по крайней мере. Тем более, что особых событий действительно в мире футбола не происходило, хотя мир этот всегда живет довольно напряженной жизнью, которая бьет ключом. И вот это самое биение вы почувствуете через неделю.
Когда уже будем говорить о первом официальном матче внутри российского сезона.
Ну и о Лиге чемпионов тоже, конечно, мы будем говорить. Да. Будете говорить, несомненно, с Василием Уткиным, возможно, с Алексеем Осиным или же с Сергеем Бутманом. Неважно. Надеюсь, что это все равно будет вам интересно. А сейчас счастливо.
Пока.